Здравствуйте. Понимаете, такая странная вещь получается с этим подкастингом. Чем больше говоришь, тем больше есть о чем сказать. Выплывают какие-то новые темы, просятся наружу. Это хорошее явление. Было бы значительно хуже, если бы это было наоборот. Правда, в любой момент это может прекратиться, какой-нибудь источник иссякнет. И все. Но пока еще это все работает, будем пользоваться. Еще одна идея, которая возникла у меня по поводу подкастинга, это что ведь каждый человек, который записывает подкаст, является неким таким корреспондентом из той точки, в которой он находится. Это может быть географическая точка. Ну, находится человек где-нибудь на Северном полюсе или поблизости от него, и нет никого там. И он может вести репортаж вот оттуда и рассказывать людям, что там происходит. Но это не обязательно точка на местности. Это может быть точка во времени. Скажем, человеку 120 лет. И он может рассказывать из вот этой временной точки, что там происходит. Рассказать всем остальным, поделиться, как там он себя чувствует и что там. А может быть ментальная точка. Вот в этом вот, скажем так, в ментальном ландшафте я нахожусь один. Здесь больше никого нет. Хотя фактически, физически, я могу в этот момент ехать в переполненном автобусе, в котором еще 50 человек трутся об меня. Но при этом вот в этой точке ментальности я один. Я могу рассказать всем этим 50, что происходит там, где я сейчас нахожусь. Так вот, поняв все это, я тут же назначил себя вашим полномочным и уполномоченным корреспондентом в той точке, в которой я нахожусь. А, скорее всего, это даже несколько точек. Но сегодня мы поговорим о точке географической. То есть возникла такая идея сделать серию подкастов из вот того географического места, в котором я живу. Когда я жил в местах очень отдаленных от того места, где я сейчас живу, а именно в Советском Союзе, в Красноярске, лет, я знаю, 20 там с лишним, 30 назад, в газетах и в других средствах массовой информации время от времени появлялось такое выражение, даже несколько выражений. Оккупированные территории и западный берег реки Иордан. Причем, как правило, носили они оттенок такой несколько угрожающий, может быть, но наверняка осуждающий. Вот, мол, эти оккупанты, они оккупировали, и вот там, на этом самом западном берегу реки Иордан, черти что происходит. Так вот, прошло буквально 30 лет или что-то около того, я вдруг поймал себя на том, что я как раз и проживаю на этом самом западном берегу реки Иордан. То есть являюсь в полном смысле этого слова оккупантом. И поэтому серия этих подкастов так и называется «Из жизни оккупантов». То есть не только я тут не один оккупирую. Моя семья подключилась к этому делу. Этим же занимается моя 92-летняя соседка Рива, дай бог ей здоровья. И что-то около 7 тысяч моих односельчан, которые живут в этом же Ишуве. Ишув, кстати, называется Бейт-Эль. А если взять всю эту территорию оккупированную, то нас тут, наверное, будет насчитается что-нибудь несколько десятков тысяч оккупантов. Это только гражданских лиц, включая детей. Кроме этого, здесь есть армия, то есть оккупация идет полным ходом. Только я этим занимаюсь уже что-то около 7 лет. А для того, чтобы вспомнить, откуда, собственно, взялась вот эта такая достаточно однонаправленная терминология, нужно вспомнить шестидневную войну, 1967 год. Собственно, даже можно еще отодвинуться несколько глубже в историю и вспомнить 1948 год, когда в мае было провозглашено образование государства Израиль. И в этот же день арабские страны начали войну против государства Израиль. И с тех пор бытует у арабов такой лозунг «сбросить Израиль в море». Как-то я познакомился с одним пожилым человеком, который участвовал вот в той войне, в войне за независимость 1948 года. Он говорил, что у них был примерно один пистолет на 10-15, если не больше, человек. И основное их оружие было металлическая кружка и ложка. И вот они бегали там от дерева к дереву, громко кричали и стучали вот в этой кружкой, этой ложкой, чтобы создать видимость, что их тут очень много. Они выиграли эту войну. Теперь вернемся к войне 1967 года. Участники этой войны – Израиль, с одной стороны, а с другой стороны – 5 арабских стран. То есть на юге – Египет, на западе – Иордания, на севере – Сирия, и плюс еще Алжир и Ирак, которые не имеют общей сухопутной границы с Израилем, они тоже подключились к этому процессу. Соотношение сил было такое примерно. Самолеты у арабских стран в 3 с лишним раза больше, чем у Израиля. Танки в 3 с лишним раза у арабов больше, чем у Израиля. И, собственно, солдат у арабов было в 2 с лишним раза больше солдат, чем у Израиля. То есть по всем законам, логическим, математическим, военным, каким угодно, Израиль так и должен был уже 40 с лишним лет назад купаться в море. Но действительность опровергла все расчеты. В течение 6 дней войны Израиль расшвырял арабов, как котят слепых. В первый день войны израильская авиация уничтожила сначала египетскую авиацию, потом сирийскую, причем уничтожила на базах, не дав им подняться в воздух. А когда уже в воздухе были только наши, к делу подключились танки, пехота, и в течение 6 дней все было закончено. Израиль вернул себе территории, захваченные арабами, на западе до реки Иордан, на севере Голландские высоты, на побережье Средиземного моря сектор Аза, на юге полуостров Синай. Таким образом, он увеличил свою довоенную территорию в 3,5 раза, если не больше. И главное, что было освобождено, это старый город с храмовой горой, на которой стоял храм, со стеной плача. Все это было в руках Иордании до 1967 года. То есть вот эта вот победа была просто чудо, совершенно явное чудо. И обстановка в стране была какая-то небывало приподнятая, как говорят очевидцы. Не только в Израиле. Другие очевидцы говорят, что в Союзе евреи как-то вдруг выпрямились и поняли, что слово «еврей» может соотноситься и со словом «победа» тоже. Ну вот война закончилась, наступило послевоенное время, и выяснилось, что одержать победу в послевоенное время иногда сложнее, чем на поле сражения. Произошло следующее явление. Израильская партия и правительство схватилось за голову и издало воинственный клич «Гевальд! Что же мы такое наделали?» и обратилось к мировому сообществу с вопросом: мы победители или как? Вот эти вот земли, которые мы освободили, мы ими можем пользоваться или где? Мировое сообщество призадумалось и через несколько месяцев выдало ответ в виде резолюции Совета Безопасности ООН номер 242, в которой было написано примерно такое. Вот эти вот территории нужно вернуть. И все, что вы сделали, очень плохо. И чтобы больше никогда и ну-ну-ну. Тем временем в израильском обществе, в израильском правительстве тоже появились самые разные мнения по поводу территории. Что с ними делать? Одни требовали отдать. Другие требовали ни в коем случае. Третьи говорили: сделаем ченч территории в обмен на мир. И весь спектр самых разнообразных мнений. Вот эта ситуация продолжается до сегодняшнего дня. То есть 67-й год, прошло с тех пор сколько, 46 лет. Этот вопрос не решен. Одно правительство начинает кампанию по заселению территории, выдает суды, выдает денежную помощь людям, которые строят на территориях, делает налоговые скидки. Другое правительство это все закрывает, прекращает и ведет прямо противоположную политику. Но тем временем люди всеми правдами и неправдами с точки зрения израильского правительства начали заселять эти территории. В начале 70-х годов здесь появились первые поселения. Как это все происходило, об этом есть масса рассказов о всех этих взаимоотношениях с арабами. Кстати, отчасти вот эту тему взаимоотношения с арабами я начал в подкасте, который называется «Памяти семьи Фогель». Люди с Божьей помощью выстояли, поселения расцвели. Здесь выросло уже 3 поколения, и сами взаимоотношения людей на территориях какие-то совершенно особые. То есть здесь помощь человеку и забота о человеке являются нормой поведения. Проявляется это в каких-то мелочах. Скажем, вот я еду в автобусе вечером, возвращаюсь к себе домой из Иерусалима, и водитель автобуса, он наш, из нашего Ишуа. Он подъехал к остановке, открыл дверь, там люди вошли в автобус. Он стоит с открытой дверью, не уезжает. Стоял какое-то время. Потом вышел из автобуса, растолкал там какого-то мужика, тоже из нашего Ишуа, но он, ожидая автобус, уснул на этой остановке. Мужик зашел в автобус, сели, поехали. Ну, где это возможно, чтобы водитель выходил из автобуса, будил спящего на остановке пассажира, приглашал его в автобус, который ему действительно нужен, и ехал дальше уже вместе с ним. Еще один случай, совершенно недавний, на прошлой неделе. Один из жителей Ишуа, у него был сердечный приступ, сильный, серьезная была очень ситуация. Делали реанимацию, делали дефибрилляцию. Вечером этого дня или даже днем этого дня по биперу местному, тут есть у нас такой местный бипер для сообщений, в каждой квартире висит такая штучка с табло, сообщают, что вот у такого-то человека такое-то состояние, нужно молиться. Да, я не сказал, что наш Ишуф религиозный. Еще через пару дней появляется сообщение на бипере, что вот этот человек пришел в сознание, открыл глаза и говорил с родными. Ну где, в каком месте, в городе, если я бы жил? Открыл я глаза, не открыл я глаза, кому какое дело до этого? А потом, когда еще через несколько дней он появился в синагоге, здесь уже в Ишуве, выписался из больницы, как на него набросились? Как его там все тискали, обнимали, руки жали. Так вот, с позиции израильского правительства и мирового сообщества, эта часть земли является спорной, то есть неизвестно кому принадлежащей. И в израильских средствах массовой информации оно так и именуется достаточно стыдливо – штахим, то есть территория. Вот есть государство Израиль, а есть не то чтобы государство, и не то чтобы не государство, непонятно что, назовем его так, территории. Места проживания людей, заселивших эти территории, в прессе называются итнахлуйот, то есть поселения. А людей, которые проживают в этих поселениях, соответственно, называют митнахлим, то есть поселенцы. Есть просто вот граждане государства Израиль, а есть вот поселенцы. Какие-то непонятные люди живут на каких-то непонятных территориях, на каких-то непонятных правах, и что с ними делать, тоже непонятно. Так вот, я и решил сделать серию таких, как бы, подкастов, репортажей с западного берега реки Иордан, чтобы посвятить вас в то, что здесь происходило, происходит. Так что теперь я могу именоваться примерно так. Шломо Радзинский, ваш собственный корреспондент западного берега реки Иордан. Вот на этом пока закончим. Что будет дальше, будет видно. Спасибо.